все занимательные и значимые новости этого дня в подкасте «Слышали новость» в студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник, ведущая радио «Вести ФМ» телеканала «Спас» Анна Шафран. Анна Борисовна, я вас приветствую.
Здравствуйте, Диана. Рада вас приветствовать.
Взаимно. Анна Борисовна, ну, начнем, наверное, с главной темы сегодняшнего дня. 22 июня, 41 год, началась Великая Отечественная война. В России сегодня День памяти и скорби. И первая половина дня, можно сказать, все внимание было приковано к визиту Владимира Путина, президента России, в парк «Патриот». Там он посетил главный храм вооруженных сил России. И я хотела бы с вами немного обсудить то, что было сказано президентом. Я процитирую две его фразы. Первая. «Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами, она дает нам силы, силу служить нашей стране». Мы здесь, ну, наверное, однозначно склоняем голову в память о тех, кто защищал и кто отдал жизнь за свободу России. И вот вторая цитата. «Память об испытаниях военного времени также помогает служить нравственным заветам, от которых Россия не имеет права отступить и никогда не отступит». Вот вы как понимаете это высказывание российского президента? О каких нравственных заветах идет речь?
Ну, во-первых, я хотела бы поприветствовать, наконец-таки, открытие главного храма вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке. Мне кажется, это очень правильный, важный и своевременный жест, пропитанный глубоким символизмом. И особенно актуально это событие именно вот в текущий, настоящий момент. Что такое главный храм вооруженных сил Российской Федерации? На мой взгляд, это мощнейший символ победы русского народа, всего советского народа в этой чудовищной войне. Мощный символ нашей победы не только в войне, но и в геополитическом пространстве. Да, именно так я бы позиционировала это, потому что это наша миссия — спасать мир. И мы это делали неоднократно и сделаем и еще раз. Ведь мы же с вами слышали уже неоднократно дискуссию вокруг того, каким образом этот храм строился, вокруг архитектуры, убранства и так далее. Mm-hmm. Вот я абсолютно поддерживаю все то, что было сделано. Мне кажется, мы нуждались именно в таком жесте, именно в такую дату. И в 2020 году, когда мы отмечаем не только эту скорбную дату, 22 июня, но и День Победы, 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Почему это важно? Потому что мы с вами понимаем, мы существуем вот уже несколько лет, на самом деле много лет, в условиях Третьей мировой войны. Я абсолютно так это называю и убеждена в том, что вещи надо называть своими именами. Почему? Потому что если мы не видим реального положения дел, то мы, соответственно, не понимаем, как действовать. А если мы слепы и исходим из неверных, ложных установок, соответственно, продолжая эту логику, можем совершать ошибки. Так вот, в чем заключается, в частности, эта Третья мировая война, которая идет гибридным способом вот уже долгое время, в частности, в информационном пространстве, в попытке и в желании выкорчевать память нашу, в частности, о событиях Великой Отечественной войны. Пока, слава тебе, Господи, это нашим врагам не удалось, и я не знаю, каким-то чудом, наверное, не удалось, потому что все то, что происходит в отечественном образовании и с идеологией, в общем-то, весьма способствовало этому выкорчевыванию, но почему-то этого еще не произошло. Наверное, действительно, Господь хранит нашу страну. А что такое богослужение сегодня в главном храме вооруженных сил Российской Федерации? Это тот момент, когда мы зримо, ощутимо видим все те события, вспоминаем те события, которые разворачивались 79 лет назад, да, 22 июня. И когда мы имеем возможность прикоснуться непосредственно к тем событиям через памятники, через музей. Мы же знаем, что в этом комплексе открыт еще и музей, который называется «Дорога памяти». Это не виртуальная вещь, это абсолютно зримая и ощутимая еще раз вещь, которую можно потрогать. Вот в разрез тому суррогату, который предлагается нам на протяжении всего последнего времени очень активно и очень агрессивно, мы своими руками построили этот очень важный и нужный памятник еще раз.
Я вот здесь
считаю,
у вас тогда по-другому.
Нет никаких других способов запечатлеть эпоху, кроме как на века, кроме как в архитектуре, в частности. И я испытываю сегодня колоссальное воодушевление ввиду сегодняшних вот опять-таки событий, о которых вы сказали. Ну, наряду с тем, что, конечно, мы помним, как это все начиналось, но для чего мы помним? Почему мы помним? Мы помним для того, чтобы не допустить ошибок, которые были совершены.
Чаще всего мы заявляем это, да, но, как показывает практика, не всегда это работает.
Совершенно верно, да, абсолютно с вами согласна. Вы понимаете, в чем дело? Через суррогат, как мне кажется, нас пытаются приучить к новому миру. Миру, например, консюмеризма, космополитизма, где абсолютно утрачивают свое значение корни, традиции, память предков, победы. Все то, что делает нас единым народом. Все то, что делает нас сильными. Вот через это навязывание агрессивное суррогата происходит что? Смерть государств, стран, наций, а в конечном счете, на самом деле, человеческой цивилизации. И я вот в этих событиях вижу, какую главную цель. Мы должны сохранить себя. И открытие храма в Кубинке, и богослужение там сегодня, слова нашего президента, для меня, это все об этом. О том, что мы должны, сделав правильные выводы, широко, точнее, ну как широко, ясно, смотря и глядя в будущее, расправив плечи, пойти вперед с целью сохранить себя и приумножить все то, что дали нам наши предки, добившись
не
стабильного поступка.
Мне нравится,
Россия,
что
великая держава, это наша миссия, мы не можем быть
вы иными. Характеризуете то, что происходит на Западе, и то, что Запад пытается в какой-то степени навязать России, как суррогат. И говорите о том, что суррогат пытается восполнить, ну, чтобы восполнить, мы понимаем, что есть определенные пробелы, определенные пустоты. Что это за пустоты? С чем они связаны, как вам кажется?
Ну, я, например, сегодня всерьез обеспокоена проблемами образования отечественного. Вы же знаете, мы понимаем, да, что этим проблемам уже не один год, и здесь есть целый ряд вещей. Ну, во-первых, я не очень понимаю, для чего, в принципе, нужно было реформировать советскую систему образования, которая показала свою эффективность, и, кстати, по примеру которой построена система образования среднего в Финляндии, которая, в свою очередь, на текущий момент является одной из самых успешных в мире. Тем не менее, мы сделали это с собой добровольно, собственно говоря, как это часто с нами случается. В 90-е годы, в начале 2000-х мы себя реформировали, поменяли систему, учебники, взгляды, подходы. Это вообще нормально, когда на нашей огромной стране, от Калининграда до Владивостока, от полярного сияния до тропиков, существует несколько учебников по истории, по русскому языку, по литературе и так далее. Все это о чем? О том, что нет у нас единой стройной системы, которая воспитывала бы в наших детях патриотов нашей страны, способных воспроизводить, во-первых, нашу цивилизацию, потому что Россия — это страна, цивилизация, во-вторых, которые бы имели такой прочный и крепкий фундамент. Болонская система, которую мы зачем-то приняли в свое время, которая абсолютно показала себя полностью неэффективной у нас. Почему? Потому что, например, если говорить о болонской системе на Западе, то она там выстрадана, она появилась в результате многолетнего опыта, который столетиями складывался в академической научной Европе, и это продукт их цивилизации. Да, наверное, для них это хорошо и правильно.
Но
для
это вот как раз та работа над ошибками, о которой вы говорили. И как следствие появления...
Прошу прощения, не
расслышала. Это вот как вы сказали о работе над ошибками. То есть это их проделанная работа над ошибками. Появление, соответственно, этой болонской системы. Ну, понятное дело, что в России вот так с бухты-барахты сложно было представить. Но вот, тем не менее, имеем то, что имеем.
Ну, конечно, мы вот такой вот уродливого какого-то гоблина получили в результате того, что приняли эту болонскую систему, которая абсолютно не наша, она нам навязана извне. Соответственно, утратили то, что было, не построили ничего позитивного и эффективного, потому что эта Болонская система, мы же с вами понимаем, она предполагает, помимо там всего прочего, еще кучу документации, да, с которой должен заниматься преподаватель, профессор, но если на Западе это делают, например, секретари, то у нас там профессорско-преподавательский состав, который и без того был загружен, и без того был оптимизирован в свое время, теперь еще и вынужден заниматься вот этой вот писательской абсолютно никому не нужной работой, в то время как качество страдает. Я вот, например, по себе могу сказать, я поучилась в двух университетах, и по старой советской системе, и по Болонской системе. Я вообще наблюдала деградацию образования, потому что я закончила в итоге философский факультет. Вы представляете, что такое на гуманитарной специальности Болонская система и письменные экзамены по философии в виде тестов, государственный экзамен. Ну, как-то звучит странновато.
Хочется посочувствовать. Хочется посочувствовать вам, Анна Борисовна. Ну вот хорошо, вы говорите, что проблема в образовании, с одной стороны. С другой стороны, я вас верну к, собственно, той защите исторической памяти, и, которая прописана в поправках тех самых Конституции, голосованию, по которым мы готовимся, собственно, с 25 июня и до 1 июля. Вы считаете, что поправки, которые защищают историческую память, они реально помогут, которые запрещают пересмотр итогов Второй мировой войны, и это все прописано в Конституции Российской Федерации. То есть мы понимаем, что отчасти, возможно, каким-то образом на умы россиян это и будет иметь влияние, хотя это достаточно спорно, понимая, что Конституцию до этого года, наверное, читали далеко не многие россияне и познакомились с ней как раз-таки на фоне того, что планируется внесение поправок. А с другой стороны, если мы говорим о том же Западе, то им до того, что прописано в Конституции России, ну, наверное, вообще очень далеко.
Но я считаю, что это очень смелый шаг с нашей стороны, и я очень рада, что мы наконец-то на это пошли, потому что много лет мы говорили об этом в своих эфирах, публикациях, и это было понятно, что поправки в Конституцию назрели и нужны. Это мое личное мнение. Я считаю, что для нас, во-первых, это возможность укрепить собственный суверенитет. А почему? Потому что на текущий момент, давайте говорить прямо, у нас колониальная была и есть пока еще Конституция. Если мы декларируем абсолютно открыто и откровенно в ней примат международного права, то о чем мы, в принципе, о себе, как о суверенной стране, можем говорить? А вот это вызывало мою крайнюю обеспокоенность и озабоченность, и, слава богу, этот момент тоже на текущий момент в предлагаемых поправках описан, хотя и не в той степени, в которой лично мне хотелось бы. Что касается пересмотра итогов Второй мировой войны, и я считаю, что такой закон, вообще, в принципе, даже если отвлечь от Конституции, нужно было принять давным-давно в нашей стране. Почему? Потому что мы наблюдаем эти последовательные и систематические попытки смешать нас, нашу историю с грязью, приравнять Гитлера и Сталина. Это вообще что такое? В нашей стране, где 27 миллионов военнослужащих...
Анна Борисовна? Анна Борисовна, видимо, отключилась, либо попала вне зоны действия сети, так как мы общаемся дистанционно, и пока в гости до нас, в гости в студию «Радио Спутник» Анна Шафран еще не доехала, но, тем не менее, сейчас... Да, Анна Борисовна.
Алло, я на связи.
Да, да, хорошо, что вернулись.
Продолжим?
Да, пожалуйста, конечно, конечно. Да.
Да, что я повторю тогда, что касается закона, попытки пересмотра истории Второй мировой войны, я считаю, что даже если отвлечься от Конституции, принятие такого закона давным-давно назрело в нашей стране. Почему? Потому что мы наблюдаем вот уже не один год усиленные попытки смешать нас и нашу историю с грязью, когда нам рассказывают о том, что Гитлер и Сталин — это примерно равновеликие фигуры.
Но это вы говорите о резолюции. Вы говорите сейчас о резолюции Европейского парламента, прошлогодней резолюции. Но, тем не менее, если поправка Конституции, защищающая историческую память, она будет принята, это никак ведь не повлияет на ту самую резолюцию?
На резолюцию это, безусловно, не повлияет. Но это повлияет прежде всего на нас и на нашу внутреннюю политику, по моему глубокому убеждению. Почему? Потому что, смотрите, что мы наблюдали, опять-таки, возвращаясь к вопросу образования в школах. Есть отдельно взятые родители, которые там имеют свои политические взгляды на ряд вопросов. Ну, это абсолютно нормально, это их право. Но есть страна и государство, которое для того, чтобы воспроизводиться успешно, обязано воспитать в духе патриотизма новое подрастающее поколение и школьников. И в тот момент, когда, например, в школе там предлагалось проводить разные мероприятия, там, связанные с бессмертным полком и так далее, мы часто видели и слышали новости о том, что вот родители возражают, они считают это нехорошо, неправильно и так далее. И о чем мы говорили в тот момент? О том, что, к сожалению, нет никаких способов им возразить на этот счет. Почему? Потому что у нас нет в государстве де-факто идеологии, она никак не прописана, никак не сформулирована, и нет инструментов, которые позволяли бы государству, скажем, реализовывать в школах политику воспитания школьников в духе патриотизма. А теперь, в тот момент, когда это будет закреплено в Конституции, у нас будет такой инструмент в наших руках. Конечно, это не означает автоматически, что сиюминутно, одномоментно ситуация исправится. Это, конечно же, будет долгий процесс, но в этот момент мы уже получаем некий фундамент для того, чтобы на более разумных, адекватных и здоровых основаниях заниматься воспитанием будущего поколения. А это ведь, согласитесь, абсолютная норма для любого государства, в принципе, в мире. Воспитывать своих детей в духе патриотизма и любви к своей собственной родине. Иначе, если происходит по-другому, то о каком будущем, какого государства, в принципе, можно говорить? Я считаю, что все это правильно.
Наиболее важная поправка, на ваш взгляд, она о чем?
Ну, есть для меня целый ряд важных вопросов. Я бы, с вашего позволения, их тогда и обозначила бы.
Пожалуйста.
Во-первых, требования к президенту, членам правительства, государственным чиновникам новые, которые касаются необходимости наличия только одного российского гражданства и пребывания в нем не менее 25 лет, да, если мне не изменяет память, я вот текст этих поправок держала в руках и подробно читала с карандашом еще несколько месяцев назад, когда они только появились, но тем не менее, да, о чем это? О национализации элит. Это один из наших самых больных вопросов, и наконец-то тоже мы взялись и за это, потому что вопрос давным-давно назрел. Тут накануне пресс-секретарь президента, комментируя один из вопросов, который ему задавали, сказал, что на госслужбу поступают люди, которые там ориентированы на служение родине, работу на государство и так далее. И я вот, к сожалению, здесь не могу полностью согласиться с господином Песковым. Почему? Потому что, к сожалению, мы наблюдаем не один год уже, как либеральные элиты, которые так очень плотно находятся в нашем правящем классе, абсолютно порою не ассоциируют себя ни с российским государством, ни свое будущее с ним. То есть такое ощущение складывается, что эти люди существуют отдельно, а наша страна и народ нашей страны отдельно. И вот этот рассинхрон, он не может принести ничего хорошего, а такой вносит фундаментальный раскол вообще во всю государственную политику и во все попытки наши как-то
консолидироваться,
реализовать национальные проекты и прочее, прочее.
Но, тем не менее, поправка-то как поможет в этом?
Поправка поможет, поправки помогут прямым самым образом. Если прописано то, что государственный чиновник там высокого уровня, не только высокого уровня, там же речь идет и о федеральных, и региональных чиновниках, если он может иметь только российское гражданство, это говорит о том, что он обязан будет, ну, понимать, да, что свое будущее он связывает только с Россией и с нашей страной.
Но, Анна Борисовна, это ведь и так сейчас, по идее,
действовать в интересах уже не только страны в целом, но и своих собственных. Потому что если ты собираешься жить и работать в стране, рожать здесь детей, воспитывать внуков, значит, тебе автоматически хочется, чтобы и медицина была нормальная, чтобы не надо было ездить за рубеж, и образование было нормальное, чтобы экономика работала, чтобы были... там рекреационные места, да, и места отдыха, связанные с туризмом, человеческие.
Анна Борисовна, но такие, разве как, сейчас чиновники
момент,
никак...
Абсолютно, да.
Разве сейчас чиновники не принимаются именно таким образом, без наличия какого-то другого гражданства, помимо российского, без там владения какой-то недвижимостью и так далее? Эти пункты, они и так существуют. Для этого, наверное, не нужна поправка к Конституции.
Да, вы все верно говорите. Этот закон о государственных служащих, о государственной службе, он уже действует и действует не один год. Но в тот момент, когда мы вносим в Конституцию именно в таком виде эти поправки, мы тем самым, на мой взгляд, еще раз четко, ясно постулируем это, закрепляем и декларируем это вовне. Тем самым ставя себя вот в абсолютно такое отдельное положение. Да, мы Россия, мы другие, мы вот здесь, у нас наша национальная элита, не транснациональная, она действовать, если уж она здесь, то действовать будет в интересах строго нашего государства России и никак иначе. Это очень важный такой, в частности, и имиджевый шаг с моей точки зрения.
Коротко, Анна Борисовна, последний вопрос по этой теме. Вы наверняка, возможно, даже знакомы с Екатериной Винокуровой, это член СПЧ при президенте Российской Федерации. Не так давно она в нашем эфире сказала о том, что не пойдет на голосование по той простой причине, что якобы все поправки, они уже приняты и чуть ли не подписаны. Вот что вы по этому поводу думаете?
Но я думаю, что если у нас объявлено всенародное голосование по поправкам в Конституцию, то долг каждого законопослушного гражданина, и не только законопослушного гражданина, а того человека, который считает себя частью нашей страны, нашей истории, который печется о нашем будущем, конечно же, должен идти и голосовать. Потому что мы с вами успели обсудить только один момент, а ведь есть еще вопрос о социальных гарантиях, которые закрепляются в Конституции. Есть вопрос о запрещении на отчуждение федеральных территорий. Да? Угу. Есть вопрос, на мой взгляд, крайне важный, связанный с семейными ценностями, о статусе русского языка, там прописывается отдельно, есть поправки, да. Мне субъективно очень важно, что прописываются такие вещи, что брак у нас в России будет пониматься однозначно, как союз мужчины и женщины. На мой взгляд, это дает прочный фундамент для нашего дальнейшего здорового воспроизводства. Вопрос о Боге, я считаю, что это наше достижение. Наконец мы опять-таки расправив плечи, называем вещи своими именами и не стесняемся говорить как мы себя ощущаем в окружающем пространстве, потому что в тот момент, когда мы наблюдаем агрессивную такую агрессивную пропаганду ультралиберальных западных ценностей, с которыми, кстати говоря, на местах-то в Европе очень многие люди не согласны, потому что это в корне противоречит традиционным установкам и тому, как люди жили на протяжении веков. Вот мы имеем в себе силы сказать: нет, мы не такие, мы другие. У нас будет по-другому, и это очень круто, я считаю.
Вы полагаете, что большинство россиян понимает, вот так же, как вы сейчас расписываете, то, что важно, для вас в первую очередь, как для гражданина Российской Федерации? Все понимают суть поправок, или все, или если не все, но, по крайней мере, большая часть идет голосовать за доверие или недоверие президенту?
Я думаю, что, к сожалению, наверное, подавляющее большинство так подробно, как я, не читало эти поправки, но для них существуют какие-то лидеры общественного мнения, те люди, которым они доверяют, на мнение которых они могут положиться. Это, во-первых. Во-вторых, текст поправок, он в доступе, всегда можно ознакомиться. Много материалов уже опубликовано. Я прошу прощения, а как вы сформулировали вопрос еще раз?
Я спросила о том, что все понимают о сути поправок Конституции или все-таки идут поддержать или не поддержать президента.
Да, ну, выборы в нашей стране очень часто именно вот такой метафизический смысл имеют. Это оказание доверия или недоверия действующей власти и президенту в частности. Да, я, наверное, я полагаю, что и так тоже можно смотреть на этот вопрос. Но вот с моей точки зрения, все поправки, они абсолютно своевременны и оправданы. Люди имеют возможность об этом почитать. Все находится в открытом доступе. Я со своей стороны призываю пойти проголосовать и проголосовать за. Я только что пояснила, почему. Но да, вот так есть порою это вопрос о доверии действующему президенту. Это мой президент, и я очень приветствую все то, что происходит в плане поправок.
Анна Борисовна, очень мало времени у нас, к сожалению, получилось для такого важного разговора, и новостей сегодня тоже много, но и тем более новостей, связанных с поправками, их всегда хочется более детально разобрать. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Ведущая радио Вести FM телеканала «Спас» Анна Шафран была моим сегодняшним собеседником.